Трипура Рахаси, глава 9.
Это истинная высшая сущность, неотъемлемо пребывая в которой, человек уже более не вводится в заблуждение. Не сознавая этой истины, люди становятся наследниками страданий, которые становятся их неотъемлемым качеством в результате их заблуждения.
Когда человек познает высшую сущность, он не вводится в заблуждение. До того же, как он познает высшую сущность, он склонен подпадать под иллюзии. В духовной практике особенно важно это помнить. Духовный путь всегда больше, гораздо больше, чем мы предполагаем. Духовный путь всегда гораздо более глубок, чем мы догадываемся. Даже в самых своих больших фантазиях мы не можем представить, насколько глубок духовный путь. Соответственно, ловушки, иллюзии и разные состояния подстерегают духовного искателя. До тех пор они будут подстерегать, пока мы полностью не ознакомимся с этой высшей сущностью. Заурядные ловушки – это клеши, то есть загрязнение, невежество, клеши. Ловушки более высокого уровня – духовные опыты, ясность, тонкие медитативные состояния. Поэтому в учении говорят о том, что нужно знать основные отклонения. Допустим, есть отклонение, называемое потеря действия во взгляде. Когда вы слишком слышите много о недвойственности или переживаете недвойственность, вы можете начать почувствовать, словно вы соприкасаетесь к ужасающей тайне, к бездне, перед которой меркнут все дела, не только людей, но даже богов. И вы чувствуете, что теряете смысл относительно в мире, смысл пути и дальнейшей практики, словно эта бездна вас начинает захватывать и пожирать. Вы впервые по-настоящему задумываетесь о вечности, о бесконечности, и тщетность всех ваших мелких деяний обнажается. Внезапно вы чувствуете свою полную ничтожность как обусловленного индивида и своих усилий. Вы просто понимаете, что вы можете сделать своими усилиями перед этой вечностью. Она существовала миллиарды кальп, а вы здесь за какие-то 80 лет такой герой решили раз ее завоевать. Внезапно возникает ощущение абсолютной бесцельности усилий, попыток эго. Если вы не знаете наставления, у вас возникнет такое безволие, потерянность, нежелание делать что-либо. Или наоборот, такое чувство «все абсолютно». Чувства могут быть разными. Это чувство может быть даже очень радостным, свободным, напоминать даже состояние «я освобожден». Но ему в учениях дана классификация. То есть ситхи предусмотрели все вот эти вот состояния учеников – И на каждое они дают исчерпывающий ответ. Они говорят, вот это не давай себя пустоте сожрать. Не позволяй ей растворить тебя, как индивидуальность. Не позволяй себе в ней потеряться, пока ты к ней не привык, пока ты не научился жить с ней. Не теряй действия во взгляде. Иногда взгляд может так сильно захватывать человека, что в Индии были такие йогины, которые оказались другим вообще умалишенными. Человек может не сознавать день и ночь, вообще не чувствовать боли. Он так ошеломлен бесконечностью. К примеру, один из таких великих святых Шри Чайтанья. Когда он достиг просветления, иногда он так быстро бегал по лесу, он не мог остановиться. Иногда танцевал киртаны до упаду. Однажды его выловили в реке без сознания. В Бхакти это называется нормальным, трансцендентный экстаз. Но в лай-йоге такие состояния не поощряются. Любое состояние, которое заставляет потерять контроль. В Индии был один брахман, который практиковал йогу и тантру. Он был домохозяином. Однажды он открыл недвойственность и вошел в нее. Внезапно все его дела показались ему бессмысленными. Он ничего не хотел, кроме медитировать. И он находился в ней. Его жена была в ужасе, и дети тоже. Хотя с точки зрения йоги это было прекрасно. Они позвали брахмана, мага, колдуна, тантриста, который взялся его вывести из этого состояния. Все другие шаманы не могли его вывести из этого состояния. Они считали, что ему его нужно лечить. Но этот брахман сказал, его не нужно лечить, он постиг свое истинное я. Но если хотите, я его выведу из этого состояния. Брахман ничего не хотел слышать, видеть, он только осознавал недвойственность. То есть он потерял себя как личность в недвойственности. Тогда этот маг, он сказал не давать ему еду. Забирал у него одежду и учил его искать одежду, еду. Иногда бил его по щекам. То есть всячески пытался его пробудить. И 2 недели непрерывных усилий он его вывел все-таки из этого состояния, заставив признать относительные измерения. Тогда брахман сказал, зачем ты меня вывел? Я всю жизнь так мечтал в него войти, и тут появился ты, именно тогда, когда я в него вошел. Он сказал, это попросили твоя жена и дочка. Он поколотил жену и дочку и ушел, стал Аватхутой, отшельником-йогином, чтобы никто больше не смел ему мешать. Однако в лай-йоге это разновидность нирвикальпа-самадхи, йогинов. Однако в лай-йоге такое состояние не поощряется, поскольку это состояние однобокое. Чтобы реализовать сахаджа, надо будет его покинуть и научиться интегрироваться с повседневной жизнью. Потому что в лай-йоге это не зависание в нирвикальпа, а сахаджа это интеграция, это приятие всех ситуаций. И святые говорят, что если ты зависнешь в таком и не научишься интегрироваться со всеми ситуациями, твоя реализация не будет настоящей. Почему так Брахман делал? Потому что Брахман думал, что он потеряет это состояние, если он будет пребывать в поверхностном сознании. И он даже не хотел возвращаться из него. Это значит, он не мог понять единство пустоты и формы. Истинный же йогин всегда реализовывает единство, когда форма едина с пустотой, когда безграничное осознавание смешано с любыми действиями. Поэтому в высшей джняне нет ничего, чтобы высший джняне не мог делать. Он может делать все, что угодно, если его реализация настоящая. И его реализация не ухудшится. Он может смешивать присутствие с любыми объектами, ситуациями, разговором, страданиями, болью, наслаждениями, эмоциями, мыслями, повседневной деятельностью. И дальше об этом есть наставление Хималекхи.
Форма, вкус, запах, осязание, звук, страдание, наслаждение, акт обретения или обретаемый объект. Для всего этого нет места в той запредельности, которая является основой и поддержкой всего сущего, и которая является сущностью всего. Но она не исчерпывается только этим, превосходя все это. Она Всевышний Господь, Творец, Хранитель и Разрушитель Вселенной и извечное существо.
В изначальной пустоте нет ни формы, ни имени, цвета, вкуса, запаха, чувств, мыслей. И, разумеется, для того, чтобы реализовать ее, мы должны вести довольно строгий образ жизни. Длительное время отшлифовывать свое сознание, дисциплинировать ум, очищать чувства и клеши. Однако, когда бесформенный аспект реальности познан, следует познавать аспект реальности, когда пустота соединяется с формой.
А теперь не позволяй своему уму быть обращенным вовне. Обрати его вовнутрь, удерживая его под контролем совсем небольшим усилием и пребывай в созерцании, стремясь узреть высшую сущность, всегда помня, что исследователь сам является неотъемлемой частью бытия и высшей сущностью.
Сначала ум разворачивается вовнутрь, и с небольшим усилием ум исследуется до тех пор, пока пустотность не будет обнаружена.
Будь также свободен от мысли «я вижу». Оставайся безмятежным и неподвижным, подобно взору слепого человека. То, что превосходит видение и невидение, то и есть ты, не мешкай.
Сначала мы должны утвердиться в сидячей медитации. Мы должны полностью прояснить для себя в сидячей медитации, что же есть наше «я». Обладает ли оно качествами и характеристиками, либо оно бесформенно, чисто и пустотно. Если же у нас нет успеха в сидячей медитации, мы должны прояснить это созерцанием при ходьбе. Мы должны решить этот вопрос для себя по поводу внутреннего статуса самого себя. Кто же я такой? Когда этот вопрос решен внезапно, мы видим, что между внутренним и внешним нет разницы. Тогда наше «я» больше не волнует нас, Поскольку мы знаем, что это я и вселенское я одно и то же.
То, что превосходит видение и невидение, может называться разными словами: Турия, Самадхи, Брахман и так далее, в зависимости от субъективной точки зрения. В любом случае, это состояние чистой Адвайты. Хемачуда поступил соответствующим образом и, войдя в то состояние, о котором говорила его жена, он оставался умиротворенным в течение долгого времени, не сознавая ничего, кроме высшей сущности.
Есть две крайности. Первая, отрицая проявленное, стремится только к уходу вовнутрь. Вторая, думать, что коль естественное состояние проявляется в любой ситуации, просто забыть себя в действиях, увлекаться действиями. Это называется потерять видение в действии. Истина находится посередине. Мы не позволяем уходить вовнутрь, не позволяем увлечься внешними действиями. Мы всегда находимся между двумя пространствами, осознавая их как нераздельное.
Говорится, что он был в Нирвикальпа Самадхи. Так заканчивается 9 глава об умиротворенности в разделе о Хемачуде. Глава 10. Благодаря дальнейшим инструкциям своей возлюбленной, он достиг самадхи, несмотря на свою продолжающуюся внешнюю деятельность, и пребывал в состоянии освобождения уже при жизни. Тималека заметила, что ее муж достиг Всевышней умиротворенности, и поэтому она не тревожилась за него. Он очнулся через полтора часа, открыв свои глаза, и увидел рядом с собою свою жену. Стремясь попасть в то состояние еще раз, он закрыл свои глаза. И тогда Хималека немедленно взяла его за руку и приятным голосом спросила его: «Мой повелитель, скажи мне, что ты определил как свое обретение при закрытии своих глаз?»
Будьте внимательны, здесь раскрывается самая высшая истина. Если вы что-то упустите, может быть, эта лекция не повторится в ближайшие 20 лет, кто знает. И вопрос, великий вопрос, для вас так и останется упущенным. От того, насколько вы поймете или не поймете что-то, зависит очень многое. Поэтому внимайте с однонаправленным умом. Может быть, вы сэкономите в какой-то, услышав пояснение какой-то строчки, может быть, вы сэкономите 20 лет в своей практике, а может быть, 20 жизней, кто знает. Будьте бдительны, так же, как бдительны миряне, когда занимаются очень важными мирскими делами, допустим, ведут самолет на посадку. Управляют автомобилем Формула-1 на скорости 200 километров. Вот от вашего понимания или непонимания зависит очень многое.
Мой повелитель, скажи мне, что ты определил как свое обретение при закрытии своих глаз, или как свою потерю при открытии их? Я желаю услышать твой ответ. С Скажи, что происходит, когда глаза закрываются, или когда они остаются открытыми? Будучи вынуждаемым дать ответ, он посмотрел так, как будто он был хмельным, и неохотно и вяло ответил следующее. «Моя дорогая, я обнаружил чистое и незамутненное счастье. Я не могу найти даже самого малого удовлетворения в мирских делах, поскольку страдания нарастают снова, когда они завершаются».
Химачуда вошел в Нирвикальпа Самадхи, и он дальше продолжал сидеть с закрытыми глазами, не желая выходить из него. У него возникло цепляние за это состояние. Он так им увлекся.
Довольно всего этого. Они безвкусны для меня.
Говорят, что мастер будет ученика. Даже буквально иногда.
Они безвкусны для меня, подобно высосанному апельсину, который жуют только бездельники, или подобно жвачке, которую постоянно жует рогатый скот. Какая жалость, что таким людям до сих пор неведомо блаженство своей собственной высшей сущности. Так же, как человек собирает милостыню, ничего не зная о сокровище, спрятанном под его домом, так же и я бежал за чувственными удовольствиями, не сознавая безграничного океана блаженства, находящегося внутри меня.
Химачуде, наконец, удалось открыть океан блаженства. И он говорит, что я был просто слеп, я не понимал, что я содержу в себе внутри этот океан блаженства. Теперь для меня все чувственные удовольствия ничего не вызывают, кроме отвращения, поскольку они затмевают этот океан блаженства. И он сказал Хималекхе, что он хочет все больше пребывать в этом океане блаженства, и даже смотреть ему неприятно на мир. И он хочет сидеть с закрытыми глазами все время.
Мирские устремления сопровождаются бременем страданий, а удовольствие приходящее. Тем не менее, я был так увлечен, что принимал их за непрерывное удовольствие. И часто, хотя был охвачен печалью, все же не прекращал стремиться к ним снова и снова. Какая жалость! Люди глупцы, не способны отличить удовольствие от боли. Они ищут удовольствие, но им достается страдание.
Когда вы открываете этот океан сознания, у вас возникает сильное желание говорить о каждом. Какая жалость! Люди глупцы! Они имеют безграничное сознание, но им даны только страдания из-за тяги к чувственным удовольствиям и неспособности познать Высшее Я. Когда вы впервые соприкасаетесь к ним, у вас возникает сильное желание кричать об этом на каждом перекрестке, каждому. Однако его надо пресечь, кричать раньше времени.
Хватит этих действий, которые увеличивают тягу к таким удовольствиям. Моя дорогая, умоляю тебя, позволь мне снова оказаться в умиротворении моей блаженной сущности. Мне жаль, что хотя тебе ведомо это состояние, ты не в нем, будучи всегда вовлеченный в бессмысленные устремления. Мудрая девушка.
Химачуда говорит, что хоть ты вроде бы познала что-то, но мне кажется, ты тоже вовлечена во всякие бессмысленные действия, хоть ты и получила проблеск этой реальности. И он говорит, что мне жаль, что так же и ты эту реальность упускаешь. Здесь Химачуда возгордился своим пониманием.
Мудрая девушка, мягко улыбаясь, на это сказала ему: «Мой повелитель, ты все еще не познал наивысшее состояние святости, которое не загрязнено двойственностью, при достижении которого мудрый превосходит двойственность».
Но Хималекха, можно сказать, утерла нос ему. Она сказала, что ты по-настоящему еще даже не нюхал просветление. Ты только к нему соприкоснулся, только уже важничаешь.
Твоя малая мера мудрости не лучше, чем присутствие отсутствия мудрости, потому что она не безусловна, но остается обусловленной закрытием или открытием твоих глаз.
Почему Хималекха ему так язвительно отвечает? Не потому, что она хочет его уязвить или у нее гордость есть. Просто она хочет указать на нечто очень важное, обратить внимание Химачуды, что его состояние совершенно недостаточно, и нет смысла за него цепляться, а надо делать следующий прорыв. Иногда учитель может делать то же самое. Когда ученик переживает какие-то опыты и склонен ими восторгаться, учитель может его остудить, сказать, что «ты не видел истинного просветления даже во сне, я не вижу, чему тут радоваться, плакать надо». Он это скажет не потому, что у него есть высокомерие или гордость, поскольку настоящий учитель, он всегда желает просветления ученика, может, даже больше, чем сам ученик. Потому что он хочет дать знак ученику, на что-то намекнуть. Если ученик глуповатый, он, конечно, подумает, наверное, учитель мне завидует. Что-нибудь в этом роде. Или у него злой язык. Если ученик смекалистый, он поймет, что-то здесь не так. Учитель дает знак, он на что-то намекает. Действительно, наверное, это совсем ничтожное переживание. Я должен стремиться к большему и искать способ реализовать большее. Хималекха здесь выступила совершенным учителем, поскольку она была дживанмуктой, освобожденной при жизни.
Совершенство не может зависеть от деятельности или от ее отсутствия, от усилия или от отсутствия усилия. Как это состояние может быть совершенным, если умственная или физическая деятельность может влиять на него? Или если перемещение веков шириной ячменное зерно может изменять в нем все?
У Химачуды была тенденция закрывать глаза, уходить вовнутрь, чтобы поддерживать это. Но Хималекха высмеяла его. Говорят, что ты хочешь сказать, что бесконечный брахман исчезает, когда открываешь маленькое веко, и открываются глаза. Что бесконечная реализация зависит от того, смыкаются твои маленькие веки или они размыкаются. Что это за реализация такая, если она зависит от таких ничтожных вещей? Что бесконечность так может быть легко потеряна, если ты что-то сделаешь, что какая-то небольшая деятельность может помешать твоей реализации, это и нельзя назвать реализацией какой-то.
Опять же, как оно может быть совершенным, если оно находится только внутри? Что же говорить о твоей запутанной мудрости? Как смешно думать, что твое веко длиной в один дюйм может прятать пространство, в котором в одном только уголке вращаются миллионы миров.
Здесь Хималекха продолжает язвительно указывать ему на его неполное понимание. Она говорит, что мудрость Химачуды запутана, то есть еще до конца не просветлена. Таким же образом я встречал множество духовных искателей, которые имеют запутанную мудрость. Даже получив какие-то опыты, они никак не в состоянии довести их до конца из-за того, что не имеют наставлений духовного учителя. И это может длиться хоть 100 жизней. Она говорит, как твое состояние может быть совершенным, если оно только внутри? А внешняя вселенная, а с ней что делать? А звезды и планеты, деревья и облака, куда все это девать? Если Брахман есть все, и реализация включает в себя все, а ты держишься только внутреннего, что ты будешь делать с этим? Выходит, твоя реализация наполовину.
Послушай, царевич, что я скажу тебе. До тех пор, пока эти узы не будут разрублены, до тех пор блаженство не будет найдено. Таким образом, полученное из старых рук знание не является действенным.
Она говорит, пока ты не устранишь вот эти тонкие состояния двойственности, связанные с открытием-закрытием глаз, с фиксацией на внутреннем, с непониманием интеграции с внешним, ты не познаешь высшее блаженство. Часто ученик в традиции дзен приходил получать подтверждение, получив какой-то опыт. Но учитель или смеялся над ним, или стукал его палкой. До тех пор, пока ученик не продемонстрирует настоящий опыт. То есть этим он показывает, продолжай дальше практику, это не то, где тебе надо останавливаться, это не то, что тебе надо признавать за реализацию.
Этих узлов миллионы, и они создаются оковами заблуждения, которое не что иное, как невидение высшей сущности. Эти узлы порождают ошибочные представления.
То есть вот эти все тонкие состояния двойственности, это как какие-то узлы, которые не позволяют реализовать высшую сущность. Их много, и до тех пор, пока они не будут растворены, высшая сущность не воссияет во всей полноте. Вот если есть какая-то фиксация, цепляние за что-то, или отвержение чего-либо, без понимания, неспособность привнести осознанность в какое-то действие, все это узлы, и таких узлов много. И даже после просветления ситхи работают с этими узлами, чтобы последние узлы кармы развязать. Допустим, кто-то думает, что если он будет читать мантру, то его естественное состояние притупится. И думает, я буду лучше просто сидеть, и когда я читаю мантру, я теряю это. Тогда я такому ученику посоветую, научись удерживать состояние и читать мантру. Как мантра может ему повредить? Кто-то может думать, что созерцание можно удерживать только сидя. Такому ученику надо тренироваться в созерцании при ходьбе. А кто-то может думать, что оно не может удерживаться во время разговора. Такому ученику надо тренироваться разговаривать осознанно и объединять созерцание с разговором. Кто-то может думать, что созерцание может удерживаться только когда говорятся прекрасные слова, возвышенные слова. Тогда такому ученику надо начать говорить мирские, обыденные слова и удерживать созерцание, интегрируя их с ними. Кто-то может иметь фиксированные идеи, что созерцание может удерживаться только в определенных принципах. Тогда ему надо превосходить эти принципы и тренироваться удерживать созерцание за их пределами. Все это весьма глубокие садханы, которые разворачиваются перед йогином по мере практики. Задача в том, чтобы научиться созерцать в любых состояниях, в любых переживаниях. Здесь нельзя впадать в крайности. Есть другие практикующие, которые переоценивают свои возможности, думают, я великий созерцатель, я уже в недвойственности, мне нужны экстремальные практики. Они начинают мечтать, практиковать в гневных местах, на кладбищах, усмирять духов, вести себя подобно Махасидхам, изображая поведение собаки-свиньи. Это другая крайность, когда переоценивают свои возможности, поскольку можно накопить дурную карму таким способом. Каждый йогин должен знать примерно свой уровень и тот стиль практики, который ему соответствует. Монастырская система обучения именно так ведет йогина, чтобы он мог пройти весь путь обучения с самых начальных стадий до самых наивысших, когда ничто не упущено.
Главный узел – отождествление тела с высшей сущностью, которая, в свою очередь, вызывает непрекращающийся поток счастья и страданий, чья сознательная суть – зеркало, в котором явления просто отражаются. Аналогично и с другими узлами, включая представление о разделенности существ между собой и их отделенности от всеобщей высшей сущности. Эти представления возникли еще в незапамятные времена, и они будут всплывать снова и снова до тех пор, пока не исчезнет невежество.
Здесь Хималекха дает наставление, что главный узел, когда высшая сущность отождествляется с телом, то есть свое «я» принимается за тело. Второй, когда внешний мир отделяется от внешней сущности, то есть думается, что высшая сущность – это нечто запредельное, а внешний мир никак с ней не связан. Однако, с точки зрения учения, внешний мир есть проявление энергии высшей сущности. Поэтому говорят, форма есть пустота. Другие узлы – это представление о том, что существа разделены между собой. Допустим, когда вы думаете, что боги – это боги, а люди – это люди, и между ними нет никакой связи. Однако это не так. Боги появляются в кармическом видении людей, когда их каналы соответствуют этому. Люди появляются в кармическом видении богов, когда их кармические каналы соответствуют этому. Один не может появиться независимо от другого. Боги есть, потому что есть люди. Люди есть, потому что есть боги. Их восприятие одного другим зависит. Это всего лишь соотношение кармических видений. Можно сказать, боги – это тонкая часть нас самих. Люди – это грубая часть богов. Другой узел, который говорит, заставляет нас считать отделенными всех существ от высшей сущности. Oh.